Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В русской службе «Радио Свобода» произошли кадровые изменения. В России продолжаются проверки некоммерческих организаций. Чечня и Ингушетия, куда заведет спор об административных границах. Вильгельм Александр стал новым королем Нидерландов. Таковы главные темы дня вторника, 30 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте, из студии «Радио Свобода» вас приветствует Андрей Шарый. В русской службе «Радио Свобода» произошли кадровые изменения. Вот отрывок из заявления президента корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Кевина Клоуза.
Сегодня Маша Гессен, которая являлась в последние 7 месяцев директором русской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», приняла решение об уходе с этого поста, чтобы заняться работой над новой книгой. Президент радиостанции Кевин Клоуз заявил, что руководство русской службы будет осуществляться старшими редакторами в штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Праге и в Москве, где недавно было открыто новое современное новостное бюро.
Напомню, в чем заключается миссия «Радио Свобода».
Радио «Свобода», «Свободная Европа» ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы запрещена или ограничена властями, либо еще не стала нормой жизни общества. Журналисты «Радио «Свобода», «Свободная Европа» предоставляют обществу то, чего оно не может узнать из местных средств информации. Это новости без цензуры, аргументированный и ответственный обмен мнениями, открытое и честное обсуждение проблем. Исходя из убеждения, что первым требованием демократии является информированность граждан, основываясь на 60-летнем опыте своей деятельности, «Радио «Свобода», «Свободная Европа» сообщает объективные, проверенные новости, проводит анализ событий и обсуждение внутриполитических и международных проблем, решение которых необходимо для успешных демократических преобразований в условиях свободного рынка. «Радио «Свобода», «Свободная Европа» содействует укреплению гражданского общества, рассказывая об опыте применения демократических ценностей в других странах».
Миссия «Радио «Свобода». Несколько месяцев назад русская служба «Радио «Свобода» отметила 60-летие со дня первого своего выхода в эфир. Моя коллега Ирина Лагунина в тот день беседовала с одной из старейших российских правозащитниц, руководителем московской хейтинской группы и многолетним внештатным сотрудником «Радио «Свобода» Людмилой Алексеевой. Вот что Алексеева говорила о значении бывшем и нынешнем «Радио «Свобода» для России и российской аудитории.
Для нас в советское время все зарубежные радиостанции были дар свыше. Но «Свобода» среди них выделялась, потому что «Свобода» была радиостанция, говорившая, вещавшая не как бы издалека на нас, а как бы наша радиостанция. Радиостанция, по которой мы могли сами сказать что-то. Вот это я очень чувствовала, когда я была слушательницей «Свободы». Мы жили в таком месте, где сильно глушилки работали. Старалась где-то, знаете, у знакомых, на даче, всюду, там ночи напролет. И вот это вот ощущение, что это мы сами говорим то, что мы хотим сказать своим согражданам. И поэтому, когда я оказалась в Америке, и меня пригласили на «Радио «Свобода», и сказали, вы могли бы сделать несколько передач о хельсинских группах в Советском Союзе. Ну, поскольку я выехала как представитель московской хельсинской группы. Конечно, это был знакомый мне материал. Я спросил, да, конечно, говорю, а сколько передач? Мне говорят, насколько хватит материала. Я всегда относилась к этой работе на «Свободе» в качестве... Ну, я никогда не была в штате, я всегда делала как фриланс, как к своей самой важной, самой дорогой миссии, потому что ведь когда уезжали тогда в эмиграцию, думали, что навсегда. Это было трудно объяснить, как тяжело это, как страшно это было, что никогда я там не окажусь. Но и мне хотелось хотя бы голосом быть среди своих соотечественников, быть в своей стране. И свобода давала мне такую возможность.
В 92-м году, после того, как пал железный занавес, в Вашингтоне возникло ощущение, что радио «Свобода» утратило свою миссию и утратило свое предназначение. И была даже в какой-то момент идея закрыть эту радиостанцию.
«Свобода» не утратила своего значения для людей, даже в наши более свободные, чем в советские времена. «Свобода» не утратила этого значения, потому что это единственная радиостанция, которая дает не как в виде редкого подарка, а постоянно дает серьезно аналитический материал. И новости как раз те, которые никогда не услышишь по официально контролируемым средствам массовой информации. Поэтому и для меня, и для тех наших сограждан, которые хотят этой альтернативной информации, интересуются тем, что происходит в стране и чего не узнаешь по основной массе средств массовой информации, «Свобода» – источник массовой информации уникальный.
Людмила Алексеева, руководитель Московской хельсинской группы о значении «Радио Свобода» для России. Архивная запись ноября 2012 года. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 30 апреля. О других событиях. В России прокуратура вынесла предупреждение трем правозащитным организациям за нарушение закона о некоммерческих организациях. Представители всех трех организаций заявляют, что не намерены регистрироваться в качестве иностранных агентов. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По данным прокуратуры Республики Татарстан, политическая деятельность Межрегиональной ассоциации «Агора» заключается в том, что юристы организации оказывают помощь гражданским активистам, которых задерживают на митингах и акциях. Дмитрий Колбасин, официальный представитель «Агоры», заявил в интервью «Радио Свобода», что с претензиями прокуратуры в организации не согласны и в качестве иностранного агента регистрироваться не собираются. Юридическая помощь, по словам Колбасина, политической деятельностью не может являться.
В ассоциацию «Агора» поступило предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры Республики Татарстан. А в нем говорится, что прокуратура Республики Татарстан в связи с поступлением информации о фактах получения ассоциации «Агора» денежных средств от иностранных организаций, а также о фактах ее участия в политической деятельности на территории Российской Федерации проведена проверка соблюдения законодательства некоммерческих организаций. На этом четырехстраничном документе делается вывод, что нас предостерегают о недопустимости нарушения законодательства о некоммерческих организациях. Прокуроры считают, что у нас есть иностранное финансирование, и они заявляют, что мы занимаемся политической деятельностью. Под политической деятельностью прокуратуры понимают оказание юридической помощи гражданским активистам на акциях протеста. Мы считаем, что оказание юридической помощи, подчеркну, юридической на акциях гражданским активистам не может являться основанием. Для того, чтобы называть нашу деятельность политической, она не является политической, и мы не будем регистрироваться в качестве иностранного агента. То есть мы будем обжаловать это предостережение прокуратуры.
По словам Дмитрия Колбасина, «Агора» действительно получила за 2012 год из иностранных источников более 13 миллионов рублей на свою деятельность.
13 миллионов 867 тысяч рублей. Эта сумма взята из нашего официального отчета в управлении Минюста Российской Федерации по Республике Татарстан. И эта же сумма опубликована у нас на сайте в отчете. Эту сумму мы не опровергаем. Мы сами же ее и предоставляли в Минюст и сами же опубликовали в средствах массовой информации и на сайте организации.
На ваш взгляд, почему прокуратура сейчас предъявляет претензии «Агоре»?
Кому-то очень не нравится то, что мы активно занимаемся защитой гражданских активистов, и кому-то очень хочется, чтобы оказание юридической помощи гражданским активистам в стране тоже подпадало под понятие политической деятельности.
В «Агоре» также обращают внимание на то, что еще в декабре прошлого года представители Министерства юстиции говорили о том, что не усматривают признаков иностранного агента в работе правозащитной организации. Еще одно предупреждение уже от Нижегородской прокуратуры получила Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток». В документе сказано, что комитет финансируется из иностранных источников и до ноября 2012 года участвовал в публичных мероприятиях, что может быть признано политической деятельностью. Представители комитета против пыток обратились в прокуратуру с просьбой уточнить, какие именно претензии есть у ведомства, говорит пресс-секретарь комитета против пыток Иван Жильцов.
Мы получили предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры Нижегородской области, подписанное прокурором Нижегородского района города Нижнего Новгорода. На самом деле предостережение достаточно непонятное. В нем написано, что в ходе проверки установлено, что с 2011 по 2013 год наша организация финансировалась из иностранных источников. И еще указано, что в ходе проверки установлено, что до ноября 2012 года, то есть до вступления в силу закона об НКО, организация принимала участие в личных мероприятиях, которые могут быть расценены как политическая деятельность. Более конкретно, совершенно ничего не расписано. Руководитель организации Григорий Каляпин, возникли вопросы. Он спросил у сотрудников прокуратуры, что это за мероприятия, в которых мы принимали участие, которые могут быть, а логично предположить, а возможно и не могут быть, расценены как политическая деятельность. Не получив никакого ответа, получив только это предостережение, в принципе, на этом общение закончилось. Мы общались с коллегами. Возможно, таковыми считается, мы иногда проводим 26 июня каждый год, это Международный день поддержки жертв пыток, проводим уличные там акции, пикет, например, когда разрешают в регионах, где мы работаем. Но насколько это акции политические, трудно судить. Вообще, в самом законе это прописано очень обтекаемо. Поэтому, честно говоря, совсем непонятно. Мы будем, разумеется, оформлять наш запрос с просьбой конкретизировать.
По словам Ивана Жильцова, комитет против пыток не занимается политической деятельностью, оказывает юридическую помощь людям, пострадавшим от произвола правоохранительных органов. Поэтому организация не намерена регистрироваться в качестве иностранного агента.
Мы по-прежнему настаиваем на том, что политической деятельностью мы не занимаемся. Иностранное финансирование мы получаем, это ни для кого не секрет. Все полные отчеты каждый год подавались и в Минюст, и в прокуратуру. А то, что мы не занимаемся политической деятельностью, мы на этом настаиваем. И регистрируются как иностранные агенты, не собираемся, поскольку это не соответствует истине.
Аналогичное предупреждение Московская прокуратура вынесла и правозащитному центру «Мемориал». Организация также не считает себя иностранным агентом и будет оспаривать предупреждение прокуроров, говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Московской городской прокуратуре мне вручили документ на нескольких страницах, согласно которому правозащитный центр «Мемориал» должен встать на учет как иностранный агент, ибо он получает иностранное финансирование и занимается, по мнению прокуратуры, политической деятельностью. Таким образом, мы присоединились к АГОРе и другим правозащитным организациям, которым применен так называемый закон о так называемых неправительственных организациях иностранных агентах. Мы собираемся внимательно читать то, что там понаписали. Я знаю, что написали о ГОРе. Это достойно повторения, если не каждый, то через строчку и дружного смеха. Мы не собираемся признавать себя иностранными агентами. Мы собираемся оспаривать этот документ в суде. Мы собираемся действовать в правовом поле.
Согласно новому закону о некоммерческих организациях, который вступил в силу в ноябре прошлого года, организации, которые получают финансирование из иностранных источников и занимаются политической деятельностью, обязаны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Если организация отказывается это сделать, ей грозит штраф до 500 000 рублей. Первой НКО, оштрафованной по этому закону, стала Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». В середине марта в России проходят массовые проверки некоммерческих организаций. По данным представителей прокуратуры, завершиться они должны к концу мая. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В ходе прокурорских проверок в петербургском антидискриминационном центре «Мемориал» нашли многочисленные нарушения, которые грозят организации нешуточными штрафами. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Судьба антидискриминационного центра «Мемориал» должна решиться в ближайшие дни, когда выяснится вопрос о 8 нарушениях, найденных в организации сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. АДЦ «Мемориал» был готов к проверкам МЧС, прежде всего потому, что сам он не несет ответственности за безопасность своего офиса, поскольку снимает помещение в офисном центре фирмы, которая совсем недавно и, главное, успешно прошла проверку пожарных. Что же касается журнала, где зафиксировано, что все сотрудники прошли противопожарный инструктаж, то все это есть, включая подписи сотрудников. А это имеется далеко не в каждой организации, подчеркивает руководитель программ АДЦ «Мемориал» Стефания Кулаева.
Мне кажется, что наша позиция очень сильная. У нас действительно очень хорошая пожарная безопасность в офисе. И более того, вся целиком она нами установлена, и мы за нее отвечаем. Мы снимаем офисное помещение, полностью готовое к сдаче подписи, прошедшие все необходимые проверки, в том числе, конечно, МЧС. Наш офисный центр ее проходил совсем недавно. Какие могут быть претензии к нам, снимающим у них? Какие претензии, что проходы не такие, двери не такие, стенка не противопожарная? что мы стенку строили, или мы допускали к тому, чтобы это было сдано. Нет.
Тем не менее, претензии МЧС беспокоят мемориал больше всего, поскольку нарушения, найденные пожарными, грозят самыми большими штрафами – от 500 до 700 тысяч рублей, заплатить которые для организации просто нереально. Но есть еще и претензия от Роспотребнадзора, поразившая сотрудников. Например, почему у пожилого бухгалтера нет прививки от кори. Другие же требования, по мнению Стефании Кулаевой, могут предъявляться только организациям, занимающимся коммерческой деятельностью.
Конечно, мы будем всячески возражать. Мы возражали в прокуратуре, тоже это было довольно смешно, потому что, скажем, вот я, человек, который отвечает за состояние здоровья и охрану безопасности, соответственно, на меня было нарушение Роспотребнадзора, выписано это в административное дело, и там есть вещи, противоречащие законодательству. То есть, например, она усматривает у нас нарушение, которое касается только организаций, оказывающих услуги на возмездной основе. Мы их не оказываем, мы не коммерческая организация. Я обратила на это внимание прокурора, он сказал, да, это так, но что поделать, они настаивают. И такими комическими формулировками мы туда пойдем, естественно, мы опять будем обращать внимание на то, что они просто не могут нас в этом обвинять, поскольку мы не обязаны иметь вот эти вещи, требуемые, между прочим, законом 1992 года от коммерческих организаций. Все это уже нелепо даже по отношению к возмездным услугам, потому что вывеска там с часами работы, все это доинтернетная эпоха еще придумала.
Но больше всего возмутило Стефанию Кулаеву то, что проверка докатилась до партнеров мемориала, полиграфической фирмы, выпустившей по заказу мемориала перевод сказок про репку, колобка, теремок, Машу и медведя на цыган. Цыганский язык, сделанный с целью помочь цыганским детям научиться читать, писать и раскрашивать картинки. Цель проверок НКО – запугивание, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Прокуратура выполняет приказ Путина любой ценой запугать некоммерческий сектор, получающий деньги из-за рубежа, и всех подвесить как бы на крючок, деморализовать, заставить не работать под любым соусом, под любым предлогом. Это стремление Путина ликвидировать гражданское общество, которое пытается контролировать власть. Для того и существует гражданское общество, чтобы контролировать власть. Этот контроль нашей не очень честной власти очень не нравится. Им очень нравится советская система, при которой она была бесконтрольна, и ее не хотят реанимировать. И все наезды на мемориал, на издание сказочек на цыганском языке и рассматривать это как экстремизм или что, это просто маразм, в который впадают эти прокурорские работники, вражи, удовлетворители своего начальника.
Юрий Вдовин видит для НКО один выход – сохранять солидарность и продолжать отказываться от регистрации в качестве иностранного агента. А закон об иностранных агентах правозащитник считает абсолютно антидемократическим и антиконституционным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск 30 апреля, вторник. В России продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по болотному делу. Кампания проводится 7 апреля и завершится 6 мая в годовщину событий на Болотной. Сегодня день солидарности с Максимом Лузяниным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Один из первых фигурантов болотного дела, Максим Лузянин, был задержан 28 мая 2012 года. В ходе допроса он полностью признал свою вину по двум статьям – участие в массовых беспорядках и насилие в отношении представителя власти. 21 августа Следственный комитет России выделил дело Максима Лузянина в отдельное производство в связи с признанием им своей вины. В ноябре прошлого года суд приговорил Лузянина к 4,5 годам лишения свободы. Его адвокат Сергей Шушпанов считает, что приговор мог быть более мягким, хотя он надеется, что Лузянин может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
На самом деле суд не учитывал какие-либо доводы. Мы уже давно говорили о том, что существуют только положительные характеристики моего подзащитного. Никаких-либо отягчающих обстоятельств не установлено. Поэтому считаю, что и приговор должен был быть гораздо мягче. Пересмотр приговора, возможен будет после приговора по основному делу, который сейчас поступит в суд. Возможно, также уже и к условно-досрочному сроку подойдет. Потому что я думаю, что суд, думаю, довольно-таки долго будет идти.
Исследователи и суд, по словам Сергея Шушпанова, не принимали во внимание доводы защиты уже на начальных этапах расследования уголовного дела.
Ну, следователи, естественно, имели обвинительный уклон. Потому что могли, конечно же, я думаю, что избрать меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества сразу. Смогли сразу вынести, например, подписку о невыезде. Я не думаю, чтобы Максим куда-то скрылся. У него тесные социальные связи с семьей. У него отец пенсионер, мать пенсионерка, дети, жена. То есть он привязан к региону. У него бизнес здесь какой-то небольшой, но так или иначе это его дело. Но и суд также этого не учел, всех этих обстоятельств.
В акции «Один день, одно имя» Максима Лузянина представляет Алексей Навальный.
Я записываю это видео здесь, в нашем фонде борьбы с коррупцией. Совсем недалеко отсюда находится Замоскворецкий суд города Москвы, где несколько месяцев назад получил свой приговор Максим Лузянин. Он получил 4,5 года лишения свободы. Я сидел там вот все эти несколько часов, пока судья рассматривал дело в особом порядке, ждал приговор. И это было, с одной стороны, похоже на обычный суд, плачущие родственники, очень тягостная атмосфера, человек за решеткой, который понимает, что сейчас вот его посадят на сколько-то. С другой стороны, было что-то совершенно несвойственное обычным уголовным процессам, потому что каждый из тех, кто находился в зале суда, и сам Максим Лузянин, и его родственники, и мы, и судья, и конвой, и приставы, и все остальные, они все очень хорошо понимали, что его сажают ни за что. Лузянин стал первым, кто получил реальный приговор. Я хочу сказать даже не о том, что мы должны быть солидарны с Максимом, он сидит за нас, за всех, это и так понятно. Я просто хочу сказать о том, что, ну, в каком-то смысле мы посадили Максима Лузянина, потому что невозможно посадить человека ни за что, если с этим не согласно какое-то большинство населения. Но если бы все абсолютно были бы с этим не согласны и вышли бы на улицу, то Максим Лузянин был бы сейчас на свободе. Весь вопрос солидарности, весь вопрос в нашей позиции. Все это я говорю к тому, что лозунг «один за всех и все за одного», который мы очень любим кричать, и я его очень люблю кричать со сцены, он не должен восприниматься как просто какая-то кричалка веселая и бодрая. Это некое руководство к действию. Первая часть уже сработала.
По мнению адвоката Максима Лузянина Сергея Шушпанова, так называемое «болотное дело» имеет политическую окраску. Однако он не считает, что процесс над узниками «болотной» может стать показательным.
То, что показательно, я это не совсем понимаю, потому что все-таки, да, имеет окраску политическую. А если это в сфере политики как-то дело соприкасается, то я считаю, что политика, так же, как и погода, она может какую-то сторону измениться. То есть, возможно, сейчас это хотят делать показательнее. А поскольку процесс будет достаточно длительным, возможно, что и это будет 5-6-7 месяцев. Возможно, какие-то изменения будут. Может быть, в лучшую сторону, может быть, и в худшую. Потому что, так или иначе, все-таки суд несколько не беспристрастен был, я считаю.
Лузянин отбывает наказание в колонии в Тульской области. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Кампания «Один день, одно имя» подходит к концу. О результатах этой акции «Радио Свобода» рассказал один из ее организаторов, Петр Царьков.
Наверное, впервые в российской истории такое количество общественных деятелей и политиков высказались в защиту обвиняемых по болотному делу. К сожалению, в нашем обществе не всегда узники болотной, люди, обвиняемые вот по этому самому громкому и, наверное, самому вопиющему процессу последних лет, привлекают внимание. В первую очередь, конечно же, важна общественная поддержка. Вот благодаря участию в этой кампании такого количества известных людей, очень много людей обратило внимание на то, что происходит сейчас с этими ребятами. Как известно, сейчас 16 человек находятся в тюрьме. Это, конечно, вопиющая несправедливость. Сейчас люди в тюрьме, общество мало знает об этом, потому что центральные телеканалы, центральная пресса об этом абсолютно не пишут. Количество изданий, которые в меньшей степени зависят от существующей власти в России, очень невелико. Поэтому этой кампанией мы, на наш взгляд, в общем-то, достигли очень важного. Обратили внимание общества на ситуацию с ребятами. Эта кампания, благодаря тому, что она построена была из сочетания информационной активности и уличной активности, конечно же, не ограничивается только Москвой. Конечно, в поддержку ребят на улицах Москвы ежедневно были проведены пикеты, другие акции поддержки, но большее значение имело распространение информации в сети интернет. Большое значение имело участие известных общественных деятелей и политиков, которые записывали ролики, рассказывая о ребятах, об особенностях их уголовных дел и они имеют большое количество просмотров. И сейчас вот и мы же имеем обратную связь. Начало поступать большое количество писем в тюрьму к ребятам. Они видят, что общество их не бросило. Поэтому, конечно же, это большое значение имело. Ну, не надо судить только по уличной активности. Уровень поддержки, он заметно возрос. Даже вот несколько адвокатов, которые ранее избирали тактику не оглашать материалы дела, избегать давать комментарии, сейчас начали понимать, что действительно нужно обращать внимание людей, обращать внимание общества на то, что происходит, потому что другого пути нет. Сейчас уже известно, что двум фигурантам болотного дела уже дали реальные сроки тюремного заключения. Это Максим Лузянин, Константин Лебедев. Совершенно очевидно, что власть приготовила и для других фигурантов болотного дела реальные тюремные сроки. Поскольку обвинение абсолютно ложное, поскольку никаких реальных оснований для содержания людей в тюрьме нету, единственный способ как-то людям помочь – это привлечение общественного внимания. Только общество может на это повлиять, помочь людям. Единственный путь.
Петр Царьков о компании «В защиту болотных узников. Один день, одно имя». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Чечня и Ингушетия. Куда заведет спор об административных границах? Вильгельм Александр стал новым королем Нидерландов. Американские спецслужбы продолжают расследование теракта в Бостоне. На эти темы поговорим и продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 30 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Маша Гессен покинула пост директора русской службы «Радио Свобода». Правозащитная организация «Агора» намерена обжаловать в суде предостережение прокуратуры о недопущении нарушения законодательства о некоммерческих организациях, сообщил представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин. Приговор Юсупу Тимирханову, которого присяжные признали виновным в убийстве полковника Юрия Буданова, Московский городской суд огласит 7 мая. Продолжается гражданская кампания «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по болотному делу. 30 апреля – день солидарности с Максимом Лузяниным. Европейский суд по правам человека пришел к выводу о политической мотивации ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по делу о превышении ее полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Королева Нидерландов Беатрикс передала сегодня трон своему старшему сыну Вильгельму Александру. Это были главные новости уходящего дня, вторника, 30 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 30 апреля. Чечня и Ингушетия продолжают спор о приграничных территориях. Очередная вспышка конфликта произошла в середине апреля в селении Аршты Сунжинского района. Он принадлежит Ингушетии, где сотрудники чеченских силовых служб пытались собрать сход местных жителей. Историки указывают, что истоки территориального спора кроются в сталинской системе административных границ, точного разграничения между Чечней и Ингушетией в послевоенное советское время, объединенных в состав одной республики, проведено в свое время не было. Политологи считают причиной актуальности дискуссии о границах неприязненные личные отношения главы Чечни Рамзана Кадырова и Ингушетии Юнусбека Евкурова. Я беседую с чеченским политологом из Москвы Русланом Мартаговым.
Ни одна из этих республик не имеет вот официально закрепленных границ. Сегодня это началось просто из-за личных таких неприязненных отношений между Кадыровым и Евкуровым. Дальше этого сегодня смотреть, думать, что это приведет к какому-то конфликту, ну, я бы не стал так далеко заходить.
Верно, я понимаю, что там права виноватого нет. У каждой из сторон есть свои аргументы, которые могут подтвердить точку зрения и Грозного, и Назрани на свои вот эти земельные притязания. И там разобраться невозможно, чьи это земли были. Или возможно все-таки?
Вы абсолютно правы, потому что каждая из сторон может привести какие-то доводы, какие-то аргументы в пользу того, что данная территория является ее территорией. Одна сторона может ссылаться на исторические факты, другая сторона может ссылаться на какие-то административные документы 30-х годов. В принципе, это спор безосновательный между обоими сторонами. На мой взгляд, в этом споре Кадыров проигрывает. Почему? Потому что, желая угодить федеральному центру, не имея обозначенных границ, он подписал закон о муниципальных образованиях. Республика приняла этот закон даже раньше, чем Ингушетия. И согласно этому закону, все его нынешние притязания на ту территорию, которая не входит в его муниципальные округа, безосновательны.
Но если нет административной границы, то почему безосновательная?
Коль скоро вы приняли закон о муниципальных образованиях, республиканские границы одно, но ведь республиканская граница проходит по границам тех муниципальных образований, которые расположены на границе этой же республики. Но коль скоро вы принимаете закон о муниципальных образованиях, и эти муниципальные образования имеют свои какие-то локальные границы, то дальше этих границ вы границу республики провести не можете. Если эти территории, на которые претендует Чеченская республика, передадут Чечне, то говорить об Ингушской республике как таковой, ну, просто не приходится. Это будет, знаете, один сельский район, Назрановский, допустим. Там должен быть совет министров, там должен быть президент, там, в общем, полная административная формула должна быть республики. Поэтому на сегодняшний день Ингушетия ни за что на это не пойдет. Но если так вот разобраться, кто сейчас от этого больше выигрывает, сейчас от этого больше выигрывает господин Евкуров. Потому что на фоне вот этих притязаний Чечни на территории Ингушетии он выступает как защитник Ингушетии, как защитник ингушей, как защитник ингушских земель. И изрядно свой подпорченный рейтинг он благодаря Кадырову очень здорово поднял в преддверии вот сентябрьских выборов.
Ваши коллеги, политологи, некоторые из них, говорят о том, что речь идет вообще о перспективе поглощения Ингушетии со стороны Чечни. Была, как известно, Чечено-Ингушская автономная республика в составе Советского Союза, потом она разделилась, и всплывают версии о том, что Кадырову интересно было получить вообще Ингушетию к себе в владение. Насколько эти разговоры имеют под собой почву, как вы считаете?
Вы знаете, на сегодняшний день это бесперспективное занятие проводить слияние на Северном Кавказе. Это опять же, знаете, мы возвращаемся к переделу территорий. Притязания Кадырова, они распространяются не только на Ингушетию, они распространяются на Ауховский район Дагестана, просто об этом пока ярко не афишируется. Так что аппетиты у Кадырова немеренные, но республику проглотить ему не дадут. Просто, вот я имею в виду Ингушетию, просто не дадут и все.
Почему, на ваш взгляд, федеральный центр давно уже не прекратил этот конфликт? И почему сейчас не одернут, скажем, Кадырова?
Федеральный центр, на мой взгляд, это чисто мое субъективное мнение, давно уже потерял Северный Кавказ. Ни одна программа федерального центра, за исключением программы насоса, это вливание бюджетных средств, из которых где-то 50% отката остается в пределах Садового кольца, на Северном Кавказе не работает. Говорить о том, что сегодня федеральный центр может как-то повлиять на Кадырова, ну, знаете ли, я бы не стал. Единственное, кто на него может повлиять, кто может на него оказать какое-то действие, это сам господин Путин. Именно Чечня в сегодняшнем ее состоянии является детищем господина Путина. За все 12 лет нахождения его власти он не может больше ничем похвастаться, кроме вот сомнительных достижений в этой Чечне. И если он сейчас сам начнет критиковать свое детище, вы представляете тогда, какой шквал критики обрушится с других сторон на ту же республику и на самого автора этой республики. Чечня вне критики и вне каких-то выпадов со стороны федеральной власти.
Как вы смотрите на перспективы разрешения ситуации на границе Чечни и Ингушетии? Смогут договориться Кадыров, который в последнее время стал делать уже какие-то применительные заявления, и Евкуров, или конфликты так или иначе будут разрастаться?
На мой взгляд, границы останутся в тех же округах, которые есть на сегодняшний день. Единственное, в районе поселка Горогорский, там где-то кусок земли, 5000 гектаров, его, скорее всего, закрепят за Чечню. Дело в том, что они входят в границу муниципального образования поселка Горогорский, Натеречного района. Это неоспоримый факт. Ингушские земледельцы, которые стали распахивать эти земли, они об этом тоже знают, потому что к ним подходили уже представители старейшин Натеречного района, и объяснение это произошло уже.
Я читал о том, что вот как раз старейшины могли бы сыграть роль, согласно горским традициям, в урегулировании этого конфликта. Вы так считаете тоже?
Ну, есть определенные территории, понимаете, где эти старейшины могли бы сыграть свою роль, но не в масштабах вот обоих республик. На Кавказе уже как-то принято махать рукой на все эти мнения старейшин, на все их такие авторитетные суждения. Сегодня там уже другие реалии.
О чеченско-ингушских отношениях и проблеме приграничных территорий говорил чеченский политолог из Москвы Руслан Мартагов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Снова к важным международным событиям. Поиск возможных внутренних и внешних сообщников братьев Царнаевых остается в центре внимания американских спецслужб, которые расследуют обстоятельства взрывов во время бостонского марафона. Возможные российские связи Царнаева вызывают все большие подозрения. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Самая любопытная информация о ходе следствия, подтвержденная в понедельник, касается пребывания Тамерлана Царнаева в Дагестане и Чечне. Несколько американских средств информации цитируют свои источники ФБР, согласно которым американские спецслужбы интересуют возможная связь старшего Царнаева с двумя исламскими боевиками, убитыми в Дагестане в прошлом году незадолго до его возвращения в Соединенные Штаты. Царнаев вылетел в США через два дня после того, как 23-летний Уильям Плотников, канадский гражданин российского происхождения, был застрелен в перестрелке с российскими солдатами. ФБР предполагает, что может существовать связь между внезапным отъездом Царнаева и смертью Плотникова. Интерес следствия вызывает и возможное знакомство Тамерлана Царнаева с 18-летним Махмудом Мансуром Нидалом, убитым российским спецназом в Махачкале в мае 2012 года. Возможное знакомство человека, подозреваемого в организации атак в Бостоне, с членами радикальных исламских групп в России, добавило убежденности тем в Соединенных Штатах, кто с самого начала сомневался в том, что братья Царнаевы действовали в одиночку. Никто пока публично не говорит о том, что к взрывам в Бостоне могли иметь прямое отношение некие террористические организации. Пока скептики формулируют вопрос уже. Прошел ли Царнаев практическую подготовку в технологиях изготовления взрывных устройств? Эксперты утверждают, что человек, не набивший руку на их сборке, не мог бы справиться с этой задачей. До сих пор не было найдено никаких улик, свидетельствующих о том, что Царнаевы испытывали подобные устройства в Соединенных Штатах. Некоторые видные законодатели, призывающие уделить больше внимания выявлению нитей этого дела, ведущих за рубеж, отмечают двусмысленное поведение России. Вот что говорит Питер Кинг, республиканец, председатель подкомитета Палаты представителей по контртерроризму и разведке. Русские не предоставили нам в свое время всей имевшейся у них информации. Одна из причин этого заключалась в том, что они не доверяют нам, а мы не доверяем им. Они считают, что если они дадут нам больше данных, то мы узнаем слишком много о их методах работы. Но, с другой стороны, наши правоохранительные службы не заинтересовались Царнаевым в достаточной мере. Они не проявили настойчивости в общении с российскими спецслужбами. Они ограничились короткими просьбами, высказанными в двух письмах. Они не пытались войти в прямой контакт с русскими, они не пытались позвонить им, потребовать от них больше. Появились подробности об одной из самых загадочных личностей, окружавших Тамерлана Царнаева. В своих первых интервью несколько его родственников упоминали некоего Мишу, армянина, принявшего ислам как человека, ответственного за обращение старшего Царнаева в исламского радикала. Как выяснилось, 39-летний Миша был обнаружен не только ФБР, но и настойчивым корреспондентом издания «Нью-Йорк Ревью в Букс», которому удалось взять короткое интервью у иммигрантов из Азербайджана, жителей Род-Айленда, Михаила Аллахвердова и его отца. Аллахвердов говорит, что последний раз он разговаривал с Царнаевым 3 года назад. Он никогда не сталкивался с его родственниками и не внушал ему мыслей, которые бы могли заставить пойти Царнаева на террористические атаки. «Мы любим эту страну. Мы не могли представить, что нечто подобное случится с нами», — сказал корреспонденту на прощание отец Аллахвердова. По словам самого Миши, он ответил на все вопросы следователей и добровольно передал им для экспертизы свой компьютер и сотовый телефон. Агенты ФБР провели в понедельник обыск в доме родителей Кэтерин Рассел, жены Тамерлана Царнаева. Она переехала к родителям сразу после того, как имя Царнаева всплыло в качестве подозреваемого. С этим обыском совпало сообщение о том, что на взрывном устройстве были обнаружены следы женского ДНК. Специалисты говорят, что эти образцы ДНК могли оказаться на взрывном устройстве случайно. Адвокат Рассел настаивает на том, что она ничего не ведала о подпольной деятельности своего мужа, поскольку она работала до 80 часов в неделю, зарабатывая деньги на содержание семьи. Тамерлан Царнаев, судя по всему, был безработным. Появились первые сведения о предварительных переговорах адвокатов Джохара Царнаева с прокуратурой. Цель адвокатов в таких случаях – избежать наихудшего для своего клиента исхода. Признание виновным по двум пунктам обвинения, предъявленным Джохару Царнаеву, может стоить ему жизни. Пока прокуратура не объявила, готова ли она требовать для Царнаева смертной казни. Адвокаты надеются, что обвинение согласится на пожизненное заключение в обмен на чистосердечное признание Царнаева.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Американское общество, пытающееся осознать, что стояло за взрывами в Бостоне, внимательно изучает прошлое подозреваемых братьев Царнаевых. Выяснилось, что Америка практически ничего не знает о том, кто такие чеченцы. В издании «Салон» можно было увидеть статью Джона Уолша «Являются ли братья Царнаевы белыми», в которой анализировалась возникшая в прессе дискуссия. Там же делался вывод, какими бы ни были мотивы братьев, какие бы ни были обнаружены связи с исламскими радикалами, их история больше напоминает истории молодых людей-американцев, отчужденных, чувствовавших себя в изоляции и обратившихся к насилию. Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмаром.
И проблемы – это отчужденные молодые ребята, это отчужденные молодые мужчины, несмотря, если они белые, не белые, мусульмане, не мусульмане, а Тимоти МакВей был белый человек.
Тимоти МакВей – это человек, который совершил взрыв в Оклахома-Сити.
И человек, который стрелял, это школьники в Коннектикуте, тоже был белый. Тинейджеры, которые стреляли свои одноклассники в Колумбане в 95 году, они были белые. Поэтому это, я думаю, что мы надо смотреть этот вопрос не в рамке конфессии или расы, но эта проблема включается отчужденные молодые люди. Но из разных конфессий, разные расы, которые и стимул такой акты может быть по-разному. Они всегда могут найти какой-то странный идеологический причин для этого, но на самом деле проблема...
Корень это... проблемы в том, что...
Корень — это отчуждение молодых людей по разным причинам. Есть... Что случилось с этими два братьями? Поскольку я понимаю, они не чувствовали себя дома нигде. Они не чувствовали себя дома в Америке, и они были чужие там, но они не чувствовали себя дома на Северном Кавказе, они не чувствовали себя дома в Киргизии, где они жили. Это очень легко влияет.
То есть у них не было ощущения дома. То есть американское общество, мейнстримное обсуждение этого не сводится к тому, что это такая-то этническая группа или этот ислам за этим стоит?
Есть люди, которые говорят, что опять нам надо обрести внимание на исламский терроризм, естественно. Есть люди, которые считают, что мы должны закрывать наши границы. Вот это и есть.
То есть основная причина, корень проблемы – это то, что есть в Америке большое количество молодых людей, которые не чувствуют
себя...
Не только
в Америке.
Ну, в Америке это, видимо, большая проблема.
Да, это большая проблема. Есть люди, которые были, как МакВей, под влиянием крайне правой идеологии. МакВей считал, что он защищал Конституцию. Это ребята думали, что они защищали ислам. Поэтому если ислам – это проблема, но Конституция – это тоже проблема. Но это абсурд просто, потому что это люди, которые... Я бы сказал, что МакВей неправильно интерпретировал американскую Конституцию, если он считал, что убить сотни человек на американской территории –
это способ
защищать Конституцию.
То же самое мы можем сказать
вот эти братья,
про братьев Царнаевых.
Да, мы то же самое можем сказать. Они неправильно интерпретировали, что такое ислам. Но это есть ощущение молодых людей, которые, может быть, под влиянием крайне правой идеологии типа МакВей или под влиянием какой-то радикальный вариант ислам, как это братья были, или другие причины, это не новый. Когда я подготовил для этого программы, я вспоминал ситуацию, которая была в Америке начала 20 века. И тогда проблема не была исламский терроризм, естественно, это был анархизм. И если помните, в 1901 году американец из польского происхождения Леон Цолгоз убил американский президент Уильям Маккинли. Он был под влиянием известный радикал тогда Эмма Голдман, и ему инспирировал убийство год до этого итальянский король Умберто I, который анархист убил его. Было много дискуссий, он действовал один, или он был такой часть какой-то анархистской группы. Может, просто делает слово ислам, где анархисты.
Можно менять, подставлять конкретную причину, но основа остается прежней.
Задерживали Голдмана за временем, потому что Солгат сказал, что Эмма Голдман, его выступление влиял на его взгляд и инспирировал этой акции.
Вдохновил это.
Вот, за временем задерживал Голдмана, но получил, что этот человек действовал один. И тогда был большой проблема с анархизмом. Тогда это был анархизм, сегодня это может быть крайне правая идеология, типа, который влиял на МакВей, или это может быть просто два молодые люди с психологическим нарушением, типа Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Это два тинейджера, которые стреляли свои одноклассники в Колумбайн, в школе в Колумбайне в 1995 году.
О феномене братьев Царнаевых и восприятии этой проблемы американским обществом говорил международный обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Уитмор. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Рекрутеры от обеих ведущих партий разъезжают по стране в поисках достойных кандидатов на замещение выборных должностей на всех уровнях – местном, региональном и федеральном. Очень высоко в этом сезоне котируются перспективные политики женщины. Партии важно поднять свой рейтинг среди женской части электората, и для этого нам требуется, как минимум, выдвигать больше женщин, поведал обозревателю журнала «Атлантик» Молли Болл, высокопоставленный представитель республиканского истеблишмента. Молли Болл вспоминает, как еще в 1984 году кандидата Демпартии вице-президента Джеральдин Феррара журналисты всерьез спрашивали, не опасается ли она, что Кремль будет прессовать ее только потому, что она женщина. А в 2008 году некоторые мужчины на предвыборных митингах Хиллари Клинтон кричали ей «Иди гладить рубашки». За 4 года многое что изменилось. Количество женщин, избранных в Конгресс в 2012 году, побило все рекорды. На сегодня 18% нижней и 20% верхней палаты главного законодательного органа страны составляют женщины. Из журналистских отчетов исчезло высокомерное отношение к женщинам, баллотирующимся на важные выборные посты. Руководство обеих партий, пишет обозреватель «Атлантик», знакомо с результатами авторитетных опросов, которые показывают, что с точки зрения избирателей политики женщины достойны большего доверия, чем мужчины, что они менее коррумпированы и лучше осведомлены о повседневных заботах рядовых граждан. Более того, согласно тем же опросам, женщины-политики более склонны к компромиссу, что повышает их рейтинг во времена углубления идеологического раскола в обществе. Избиратели также видят женщин как новичков в политике, а в американской традиции у аутсайдеров, что называется, всегда была хорошая пресса. It was unbelievable.
What difference at this point does it make?
Какое это все сегодня имеет значение? Так Хиллари Клинтон ответила на вопрос законодателей-республиканцев о том, почему администрация Обамы в течение нескольких дней отказывалась квалифицировать нападение на американскую дипмиссию в Бенгази как теракт. С этого же заявления Клинтон начинает свою заметку о продолжающемся расследовании ливийского инцидента колумнист Washington Examiner Майкл Барон. Хиллари Клинтон – фаворит демократов на президентских выборах 2016 года, и нет ничего зазорного в том, чтобы поинтересоваться, как в этом деле проявила себя вверенные ведомства, Госдепартамент, да и она сама, полагает Барон. Для оценки кандидатов в президенты это немаловажно. Колумнист сообщает об обнародованном только что предварительном отчете 5 комитетов Палаты представителей, в котором, среди прочего, говорится, что в 2012 году из Ливии поступило 200 сигналов о террористических угрозах, в том числе 50 из Бенгази. Ситуация в городе была настолько опасной, что все международные организации закрыли там свои представительства. Американская дипмиссия, однако, продолжала работать, но по совершенно непонятной причине, говорится в документе, и вопреки настоятельным мольбам дипломатов, охранный персонал миссии был сокращен. Когда же по следам инцидента администрация готовила разъяснение, с которым собиралась войти в Конгресс, то из него, согласно отчету, по настоянию Госдепартамента были изъяты упоминания о полученных от ЦРУ сведениях о случившихся ранее в Бенгази терактах и о действовавших в городе союзниках Аль-Каиды.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Нидерландах сегодня прошла церемония передачи королевской власти. Королева Беатрикс добровольно отказалась от престола в пользу своего старшего сына Вильгельма Александра. Это третье подряд королевское отречение в истории Нидерландов, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» историк Ярослав Шимов.
Каждая последующая королева, вступив в преклонный возраст, передавала власть своей преемнице или преемнику. Значит, королева Вильгельмина, это бабушка нынешней королевы Беатрикс, так поступила первой в 1948 году. Там были определенные политические обстоятельства. Ей не нравилась ситуация, которая возникла после войны, после освобождения в королевстве, в Нидерландах. У нее были трения с тогдашними политиками, и у нее ослабло здоровье, она уже была пожилым человеком, ну и она решила уйти. А королева Юлиана, ее дочь, правила до 1980 года и поступила точно так же. И там тоже были определенные обстоятельства. За пару лет до этого был скандал вокруг ее мужа. Муж королевы, он королем не является, его называют принцем-консортом, он был обвинен во взяточничестве. Компания Lockheed американская предложила принцу Бернгарду, предложила ему довольно крупную сумму за то, что он пролоббируют интересы этой компании при закупке истребителей для голландских ВВС. Ну и его высочество не погнушался. В результате он потом долго каялся, его сняли с поста генерального инспектора вооруженных сил, ему, что занятно, запретили носить военную форму, но под суд не отдали, ну, все-таки муж королевы. Но это отразилось как бы на репутации королевской семьи, и, в общем, сама королева Юлиана устала и решила уйти. Так вот, это третье отречение нынешнего королевы Беатрикс, оно отличается от предыдущих тем, что оно действительно добровольное, и там никаких политических обстоятельств нет. То есть она сознательно продолжает традицию своей матери и своей бабушки, просто как бы заявляя этим жестом, король такой же или королева, такой же человек, как остальные. Можно сказать, что в каком-то смысле монархия становится, ну да, несколько демократичнее, еще ближе к народу, потому что, да, монарх тоже имеет право отслужить какой-то срок, в общем, длительный, 33 года королева Беатрикс правила, и уйти на покой она заявила, она в январе еще заявила свое намерение, она сказала буквально, что пришла пора перед дать бразды правления следующему поколению. Идея монархии изменилась в 20 веке в Европе очень сильно. Она, конечно, сейчас, с одной стороны, такая декоративная, несколько, то есть реальных властных полномочий там очень мало. Но, с другой стороны, ее символическое значение очень велико, и как раз Нидерланды пример такого значения, потому что королева уходит 30 апреля, в свой день, это праздник, День королевы. Я был год назад в Нидерландах как раз на День королевы. Это очень весело, и это такой патриотизм очень специфический. Это когда все люди одеты в оранжевое, цвет династии, когда все веселятся, когда вся страна превращается в огромный блошиный рынок, потому что так случилось вот в силу обстоятельств, что такая традиция возникла. В День королевы люди просто продают ненужное друг другу. И это такое чувство как бы сопричастности людей. Вот мы один народ, а королева и династия – наш символ. Мы носим ее цвета в этот день. Даже очень многие люди красят волосы в оранжевый цвет.
Рассказывал мой коллега Ярослав Шимов, действительно, для многих стран, в том числе давно уже с республиканской формой правления, монархия продолжает сохранять символическое значение. Из Лондона в Белград доставлены останки королевы-матери Марии Кара Георгиевич, румынской принцессы и правнучки английской королевы Виктории, скончавшейся в 61 году в Англии. В стране идет подготовка к перезахоронению останков скончавшихся за рубежом членов королевской династии семьи Кара Георгиевичей, правивших в Сербии и Югославии с 903 по 941 год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде, а я Куге.
Останки королевы матери Марии Кара Георгиевич до дня похорон помещены в храм во дворца резиденции в Белграде, рядом с останками ее сына, короля Петра II. Прах Петра перевезен в Сербию из США еще в начале года. Ожидается, что вскоре в Греции будут эксгумированы также останки жены Петра, Александры. Исторически в Сербии самой почитаемой в народе считается королева мать Мария, жена убитого в Марселе в 1934 году короля Александра I. Она стала символом монаршей гуманизма и самопожертвования. Годы Первой мировой войны ежедневно ухаживала за ранеными, занималась семейными делами, но не политикой. Однако о ее сыне не самые лучшие воспоминания. Петр пришел на смену отцу в 11-летнем возрасте и взошел на престол после наступления совершеннолетия в 1941 году. Вскоре Петр II подписал пакт с Германией и Италией а не нападений. Но гитлеровские войска начали оккупацию Югославии через неделю после заключения документа. Петр II с семьей сразу же отправился в эмиграцию, забрав с собой государственное золото. Монархия Югославии официально была отменена в 1945 году, а имущество Карагеоргиевичей конфисковано. В 2001 году разрешение властей вернуться на родину родителей получил единственный сын Петра II Александр, который себя называет престолонаследником, а порой его даже именуют королем. Александр поселился в Белом дворце в Белграде, получая от государства немалые субсидии на содержание своей канцелярии. Общественный авторитет Александра не слишком высок. То из-за ссор престолонаследника с другими членами династии Карагеоргиевичей, то из-за факта, что он так и не выучил сербский язык. Никаких шансов на реставрацию монархии в Сербии не существует. Тем не менее, торжества опленца вызывают большой общественный интерес.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 30 апреля я работал вместе с обозревателями «Радио Свобода» Валентином Барышниковым, Ярославом Шимовым и корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куге. Вот так обстояли дела во вторник, 30 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. В хорошем настроении я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страницы и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Свобода остается с вами. Всего доброго.